Итак, рассыпается в развалины великий эпос масонов, пропетый таким множеством таинственных рыцарей, как другое Евангелие Откровения. Как мы видим, храм Соломона подрывается и разрушается его собственными главными мастерами-масонами нашего века. Но если, придерживаясь искусного экзотерического описания Библии, существуют еще масоны, рассматривающие его как действительно когда-то существовавшее здание, то кто из изучающих эзотерическую доктрину будет считать этот мифический храм чем-то другим, как не аллегорией, означающей тайную науку? Существовал ли когда-либо в действительности храм с таким именем? Это мы можем предоставить решить археологам. Но что подробное описание его в первой книге царств чисто аллегорическое, в этом не может сомневаться ни один серьезный ученый, имеющий опыт в древнем, а также в средневековом жаргоне каббалистов и алхимиков. Строение храма Соломона есть символическое изображение постепенного овладения тайной мудростью или магией, сооружения и развития духовного из земного, проявление силы и великолепия духа в физическом мире через мудрость и гений строителя. Последний, когда он стал адептом, является более могущественным царем, чем сам Соломон, символ солнца или самого света, света реального субъективного мира, сияющего во тьме объективной вселенной. Вот это тот храм, который можно воздвигать без стука молотка и без того, чтобы любой другой инструмент был бы слышен в том доме, пока он строится. На Востоке в некоторых местах эту науку называют семиэтажным, а в других – девятиэтажным храмом. Каждый этаж аллегорически отвечает одной степени приобретенного знания. По всем странам Востока, где бы ни изучали магию и религию мудрости, практикующие и изучающие это в своей среде называются строителями, ибо они строят храм познания тайной науки. Те из адептов, которые активны, титулуются практическими или действующими строителями, тогда как изучающие или неофиты причисляются к классу созерцательных или теоретических. Первые проявляют на деле свою власть как над неживой, так и над живой природой. Последние же только совершенствуются на простейших элементах священной науки. Эти термины, по-видимому, были заимствованы вначале неизвестными основателями первых масонских гильдий. В популярном теперь жаргоне «действующие масоны» понимаются как укладчики кирпичей и ремесленники, которые составляли масонство до времени сэра Кристофера Рена, а под умозрительными масонами, как теперь понимается, подразумевает всех членов ордена. Изречение, приписываемое Иисусу «Ты есть Петр, на этом камне я построю мою церковь, и врата ада не устоят перед ней», как бы ни было оно искажено неправильными переводами и толкованиями, ясно указывает на свое действительное значение. Мы уже показывали значение «патер» и «петра» у иерофантов. Это истолкование, начертанное на каменных таблицах конечного посвящения, вручалось посвятителям, избранному будущему истолкователю. Ознакомившись с его таинственным содержанием, которое открывало ему тайное творение, посвященный сам становился строителем, ибо он был ознакомлен с додекаэдром, или с геометрической фигурой, по которой построена Вселенная. К тому, чему он научился в предыдущих посвящениях о пользовании мерилом и о строительных принципах, добавлялся крест, перпендикулярные и горизонтальные линии которого считались образующими основание духовного храма, скрещением их на точке пересечения или центральной изначальной точке элементе всякого существования, представляя первую конкретную идею божества. Примечание Пифагор. С этого времени он мог как мастер-строитель, смотри 1 Коринфянам, глава 3, стих 10, воздвигать храм мудрости на том камне Петра для себя самого и, заложив незыблемое основание, предоставить другим строить на нем. Египетскому иерофанту давали квадратный головной убор, который он должен был носить постоянно, и также наугольник, смотри знаки масонов, без которого он не мог покидать страну. Совершенный тау, образованный из перпендикуляра, спускающийся мужской луч или дух, горизонтальной линии или материя, женский луч и мирового круга, был атрибутом Изиды и только при его смерти клался на грудь его мумии. Эти квадратные головные уборы по сей день носятся армянскими священниками. Претендование на то, что крест является чисто христианским символом, введенным в нашей эре, действительно странно, когда мы читаем, что уже и Иезекииль отпечатывал на лбах людей иудеи, которые боялись Господа, и Иезекииль, глава 9, стих 4, знак Тау, как гласит перевод Вульгаты. В древнееврейских писаниях этот знак изображен как наклонный крест, но в оригиналах египетских иероглифов как совершенный христианский крест. В Откровении также Альфа и Омега, дух и материя, первый и последний, отпечатывает имя своего отца на лбах избранных. И если сообщенное нами неправильно, если Иисус не был посвященным мастером-строителем или мастером-масоном, как это теперь называют, то почему получилось так, что на наиболее древних соборах мы находим его изображение с масонскими знаками около него? На соборе Санта-Крос во Флоренции над главным порталом видна фигура Христа с правильным наугольником в руках. Выжившие мастера-строители действующей организации истинного храма могут буквально ходить полуобнаженными и скитаться неряшливо одетыми всегда, не ради пустой церемонии, но потому что, подобно Сыну Человеческому, им негде голову преклонить, и все же быть единственными оставшимися в живых обладателями слова. Их канат есть священный тройной шнур определенных брахманов-саньяси или нить, на которую некоторые ламы навешивают свои ю-камни. Но с этими кажущимися ничего не стоящими талисманами ни один из них не расстался бы за все богатство Соломона и царицы Савской. Семиузловая бамбуковая палка факира может стать такой же могущественной, как посох Моисея, который был сотворен в промежутках вечеров и на котором было вырезано и изложено великое и славное имя, с помощью которого ему предстояло творить чудеса в Мизраиме.